Лена Обухова. Хозяйка старого дома.
Некоторые места становятся плохими, потому что в них случилось что-то плохое, а другие плохи сами по себе. Город мертвых отражений.
Пролог. 6 июля 2016 года. 21:40. Усадьба Грибова. Московская область.
«А здесь точно можно разводить костер?» — поинтересовалась Ира, когда от мелкого хвороста уже занялись деревяшки покрупнее, и огонь стал более или менее устойчивым. Макс, занимавшийся костром, выразительно посмотрел на нее из-под лобья, мол, очень своевременный вопрос. Юля, сидевшая рядом на каком-то перевернутом ящике, бог весть откуда здесь взявшимся, только поежилась, поднимая глаза к темнеющему над их головами потолку. Ее больше заботил вопрос, можно ли вообще здесь находиться? Не рухнет ли старое здание, много на своем веку повидавшее, погребя их под собой? Но спрашивать об этом стоило до того, как они сюда пришли. А потому она промолчала. Витя сказал, что они часто тут собираются, и никого до сих пор не пришибло. Значит, здесь достаточно безопасно.
«А тыкву ты нафига притащила?»
Вдруг хохотнул Витя, едва не подавившись пивом, который отхлебывал, естественно, прямо из горлышка бутылки. Все моментально повернулись к Моте, как раз вытаскивавшей из объемной матерчатой сумки тыкву, страшно скалящий зубастый рот. Прежде чем Юля успела поинтересоваться, где подруга взяла тыкву в июле, она поняла — что-то пластмассовое. Видимо, была куплена по случаю ближе к Хэллоуину в прошлом или даже позапрошлом году. Мотя, миниатюрная блондинка с самым пустым и бессмысленным взглядом, какой Юля когда-либо видела, только хлопнула глазами.
«Так ведь праздник мертвых? Разве нет?»
Витя прыснул и пробормотал что-то вроде «Вот дурында». Но Макс метнул на него свирепый взгляд. И он примирительно вскинул руку, мол, «Я ничего такого не говорил, тебе послышалось».
«Коть, Иван Купала — это не праздник мертвых», — пояснил он подружке, с которой встречался последние 3 месяца. «Этот праздник связан с летним солнцестоянием».
Мотя пару раз двинула челюстями, перекатывая по рту жвачку и выразительно глядя на Макса.
«Ты сам сказал, что Хэллоуин — это пришлый праздник, который нам навязывают американские сатанисты, а Иван Купала — это такой же праздник, но наш родной, так?»
«Да, но...»
«А Хэллоуин — это праздник мертвых, значит, Купала — это тоже праздник мертвых. В чем я не права?»
В ее вопросе послышались раздражение и вызов. Теперь уже хихикнула и Ира, обменявшись взглядом с Юлей. «С логикой Моти не поспоришь. Да никто и не стал бы». Она ужасно злилась, когда чего-то не понимала. Не понимала она часто и совершенно не желала слушать чьи-либо аргументы. А потому окружающим обычно было проще согласиться с ней, чем спорить. Вот и сейчас. Юля тихо пробормотала, не желая разжигать конфликт. «Да какая разница? Там разгул нечисти, тут разгул нечисти. Не все ли равно, по какой причине?» Ира фыркнула, закатив глаза. Витя покачал головой, снова прикладываясь к бутылке. А Макс махнул рукой, поднимаясь с пола у окончательно разгоревшегося костра и отряхивая руки.
«Ну, в общем-то, ты права».
Мотя приняла его слова на свой счет, а потому победно улыбнулась и торжественно поставила пластмассовую тыкву рядом с собой, предварительно щелкнув выключателем, зажегшим внутри маленькую лампочку. Зловещее лицо вспыхнуло дьявольской подсветкой, заставив Юлю поморщиться. В магазине или обычной городской квартире подобный китайский ширпотреб даже в тематическое время не производил на нее впечатления. Но здесь, за городом, в старой полуразрушенной усадьбе с обшарпанными стенами и выбитыми окнами, да после заката, когда небо еще светлеет, а в домах по углам уже ползут пугающие тени, все воспринималось иначе. Юля снова обвела взглядом помещение, в котором они устроились. «Наверное, когда-то здесь был бальный зал или что-то вроде того». Высокий потолок практически терялся в вечерних сумерках. Огромного пустого пространства вполне хватало, чтобы сыграть в футбол, а во внешних стенах зияли огромные дыры, бывшие когда-то окнами. Теперь уже трудно представить, что когда-то это место было богатым и роскошным, что здесь собирались женщины в красивых длинных платьях и мужчины в смешных костюмах и мундирах. Туда-сюда сновали слуги, обнося гостей настоящим французским шампанским, а приглашенные музыканты играли где-нибудь в уголке. Полыхал камин, ныне превратившийся в нишу для мусора. Звучали голоса, шуршание вееров и приглушенный смех. На несколько секунд воображение Юли так разыгралось, что она почти увидела это былое великолепие,
вероятно, почерпнутая из какого-нибудь фильма. Но потом звякнула пивная бутылка, которую Витя поставил рядом с собой. Он сидел прямо на полу, подстелив лишь какой-то старый грязный плед, нашедшийся в багажнике не менее старой машины Макса. «Значит, Хэллоуин — это праздник американских сатанистов?» — насмешливо переспросила Ира, глядя на Макса с плохо скрываемым высокомерием. Она устроилась удобнее всех, прихватив с собой из дома маленькую складную табуретку. Кажется, с такими ходят на рыбалку. Видимо, позаимствовала у отца.
«Или просто Хэллоуин осенью, когда уже холодно, и вот так не посидишь в атмосферной заброшенке», — хмыкнул Витя. «А денег на кафешку всегда не хватает, и завтра на учебу, поэтому отмечать его вообще никакого кайфа».
Макс снова бросил на друга недовольный взгляд, сопроводив его неприличным жестом, из-за чего Мотя глупо хихикнула. Она тоже достала из сумки бутылку пива, только поменьше и женского, со вкусом не то грейпфрута, не то лимона.
«Так, слово о городских легендах», —
вернулся Макс к прежней теме, прерванной обсуждением костра и Хэллоуина. Вместе с тем он достал из рюкзака маленькую колонку, через которую собирался включить музыку со своего телефона.
«Эта история типа такой. В одной квартире как-то ночью никому не давал спать звук, капающий на кухне воды. Знаете, такое навязчивое и ритмичное «кап, кап, кап», которая вроде и тихая, но сводит тебя с ума и не дает уснуть. Так вот, сначала встал и ушел на кухню отец, но так и не вернулся. А звук не исчез.
Макс сделал драматическую паузу, но выдержать ее не удалось. Колонка с телефоном как раз подружились по блютусу, и давящую тишину старой усадьбы, нарушаемую лишь треском костра, наполнил мерный бит и невнятный речитатив, в котором Юле удавалось разобрать почему-то только нецензурные слова.
Тогда из кровати вылезла мать и тоже пошла на кухню за отцом. Но и она не вернулась, а вода продолжала капать.
С этими словами Макс вытащил из рюкзака бутылку пива, но тут уж Юля не выдержала и не смолчала. «Эй, ты же за рулем!» Макс оскорбленно покосился на нее и демонстративно протянул бутылку Ире.
«Это для дамы. За кого ты меня принимаешь? Батя меня живьем в землю зароет, если я попадусь пьяным за рулем».
Юля смутилась и виновато пожала плечами. Надо было сразу обратить внимание на то, что пиво дорогое, импортное, а такое в их компании пьет только Ирка. Точнее, начала пить с недавних пор. Черт ее знает, где она берет деньги, вроде подрабатывают они вместе в одном косметическом магазине, а на ту зарплату сильно не разбежишься. Тут или дорогое пиво и регулярные походы в кино и боулинг, или качественная косметика, или брендовые шмотки. На все не хватит. А Ирке почему-то хватает.
«А ты не пьешь?
Поинтересовался Витя, глядя на Юлю сквозь пламя костра. Он откупоривал уже вторую бутылку.
«А то могу с тобой поделиться своим».
Предложение, произнесенное более низким, чем обычно, голосом, прозвучало немного двусмысленно. Юля метнула взгляд на Иру. Ей казалось, что они с Витей пара, но, возможно, сам Витя об этом ничего не знал. Или на самом деле ничего такого не имел в виду. Однако взгляд Иры выразительно намекал, что Юлю испепелят быстрее, чем она успеет шевельнуться, согласившись на предложение. Не то чтобы она вообще собиралась на него соглашаться.
«Нет, спасибо».
«Что? Мамка строгая?»
— хихикнула Мотя. Юля только криво улыбнулась и отрицательно качнула головой. Все обстояло скорее наоборот. Но объяснять не хотелось. Все равно сверстники еще не до конца, вырвавшиеся из родительского гнезда, никогда не понимали, что пить и курить совершенно неинтересно, если тебе это никто не запрещает и никак тебя не контролирует.
«Народ, вы дальше слушать будете или нет?»
— обиженно вопросил Макс. Все тут же изобразили живой интерес, и он продолжил.
«Так вот, значит, мать тоже пропала. Дети остались в комнате одни, а на кухне все капало и капало. Наконец, старшая девочка не выдержала и отправилась за родителями. Но тоже не вернулась. Маленький мальчик лежал, лежал, натянув одеяло до самого подбородка. Ему было страшно. И пойти посмотреть, куда все делись, и оставаться в комнате одному. В итоге он тоже встал и отправился на кухню. А там...»
«Вся семья сгрудилась вокруг мойки и изо всех сил кран закручивает», — перебила Ира. Мотя рассмеялась, Витя загоготал, а Макс громко выругался.
«Вот совсем не такой конец у этой истории», — возразил он.
«А какой?» — поинтересовалась Юля, поскольку ей было одновременно жутко и интересно.
«А вот не скажу теперь», —
вредным тоном заявил Макс, явно желая, чтобы его начали упрашивать. Однако вместо этого Ира снова закатила глаза и заявила.
«Да, фигня все это. Никакая это не городская легенда, а обычная лагерная страшилка для младших школьников».
«А что тогда, по-твоему, городская легенда?» — поинтересовался Витя.
«Современный городской фольклор. Стрёмные истории, якобы происходившие со знакомыми знакомых или с кем-то из твоего города».
Без запинки выдала Ира.
«Класс! Мудрость, почерпнутая из америкосовских фильмов!»
Презрительно бросил Макс.
«А ты типа теперь и фильмы их тоже не смотришь?»
Удивился Витя.
«Разве мы не с тобой на первом курсе ходили на «Мстителей», а ты потом буквально писался от восторга? Или это был какой-то другой Макс?»
Друг только оскорбленно дернул плечом и коротко изрек.
«Ошибки молодости».
«А я думала, что городские легенды — это просто страшные истории, связанные с каким-то городом, которые не очень-то тянут на настоящие», — призналась Юля. «Вроде пражского голема или призраков парижских катакомб.
Или вот говорят, что в нашем городе есть здание, в котором время от времени лифт, идущий на первый этаж, не открывает двери, а неожиданно едет дальше и как будто опускается в подвал, но там нет шахты. И на самом деле это не подвал, а преисподняя», —
заявила Мотя, закончив свой рассказ зловещим шепотом.
«И что это за здание?»
— насмешливо поинтересовался Витя.
«А кто же тебе скажет?» — возмутилась Мотя. «В том-то и прикол. Это может случиться где угодно и когда угодно».
Витя и Ира рассмеялись ее серьезному и слегка напуганному тону, а Юля тревожно обернулась. Ей послышался какой-то шум за темным провалом давно сорванных дверей на входе в зал. Как будто кто-то шел и что-то задел ногой в темноте.
«Вот вам смешно, а я как услышала, теперь везде спускаюсь по лестнице, чтобы случайно не оказаться в том лифте»,
— обиженно протянула Мотя.
«Тише», — попросила Юля.
Смех друзей, музыка из маленькой беспроводной колонки и ноющий голос Моти мешали ей вслушиваться. Витя жестом велел Максу заглушить музыку, и тот почему-то беспрекословно подчинился. Ира и Мотя замерли, напряженно глядя на Юлю. А та всматривалась в темнеющий в дальнем конце помещения широкий дверной проем.
«Что там?» —
тихо поинтересовался Витя, поднимаясь с пола.
«Не знаю, как будто шел кто-то, а теперь все стихло», —